Андрей Шведюк. Синрикё 21 века. Читает автор. Внимание! Аудиокниги от Legion Home Studio распространяются бесплатно только с разрешения автора. Рекомендуется указывать адрес сайта и название студии.
Обычное осеннее утро. На земле остались огромные следы преступления. Главный преступник – вчерашний обалденный ливень. А следы – это огромные лужи, через которые мне много раз приходилось перепрыгивать. Я решил, не завтракая, пройтись по площади. После такого сна освежиться не мешает. Ерунда какая-то снилась, будто шел я мимо небольшого здания, похожего на библиотеку или бывший жилой дом. Оттуда раздавались страшные крики. Черт дернул меня войти в этот мрак. Представшее зрелище было очень страшным. На широкой ступени, напоминавшем церковный алтарь, лежала женщина. Над ней стояли четверо в черном, бормоча что-то непонятное. Один из них уже вытащил из-за голенища огромный нож. «Эй, Рома, проснись! Чё ж ты так кричишь-то, чудо моё?» Ласковый голос жены буквально вытащил из этого ужасного места. Видимо, я неосознанно закричал. Жена не спала, и это радовало. Не хотелось бы, чтобы она проснулась от такого вопля. Подумает еще, что я свихнулся. «Горе ты мое! Приснилось что-то плохое!» Мое сознание медленно возвращалось. Тоня поцеловала меня в лоб и погладила по голове. Я выглядел полным идиотом. Такое ощущение, будто вернулся в детство, а Тонька, словно любящая мама, успокаивала меня, как маленького ребенка. «Солнышко, все хорошо, не беспокойся. Пойду прогуляюсь. Ты пока чай завари, скоро вернусь». Я умылся, сделал зарядку и вышел из дома. Спустя 10 минут весь флешбэк из моей головы вышел. Картины сна ушли в небытие, а в небе ни тучки. Синоптики обещали 2 дня без осадков, ну а уж потом наверняка опять ливень польет. Вскоре желудок о себе напомнил, и я направился к дому. Тоня приготовила превосходный завтрак, мой любимый фирменный омлет, по ее рецепту. Наконец, после утреннего обряда, я направился в свой кабинет. Если кто не помнит, я частный сыщик, Семенов Роман. В моей комнате сооружен спецкабинет детектива. Аппаратура, компьютер, бумаги и все такое прочее. От скуки я порой пересматриваю свой архив. В нем подробные отчеты о каждом расследовании. Полная картина преступления, опросы свидетелей, список подозреваемых и так далее. Я люблю свою работу. Когда служил в полиции, все время приходилось сидеть в своем кабинете и заниматься тем же самым – просматривать старые бумаги. В дверь постучали. Обычно в офисах детективного агентства в отдельной комнате сидит секретарша и передает по селектору, кто пришел, что просит и все такое. Я же решил отказаться от услуг секретарши. А Антонину своими делами как-то занимать неловко. Она и так на рынке загибается. Приходит уставшая, голодная и злая. «Да-да, войдите!» В кабинет вошел мужчина, по виду лет 50. Он нервно курил. Я сразу понял, будет серьезное дело. И даже обрадовался, тому, что наконец-то я займусь новым расследованием.
«Извините, здесь не курят», – осторожно, чтобы не обидеть своего нового клиента, – сказал я.
«Простите, простите, пожалуйста».
Мужчину явно трясло. Я подошел к нему и усадил в кресло. В моем кабинете довольно скромная мебель. Два кресла, одно для меня, второе для посетителя.
«Евгений Михайлович Крохин. Работаю слесарем на дому».
Я взялся записывать.
«С сыном моим что-то странное происходит. Стал неразговорчивым, раздражительным, из дома убегает, даже не говорит куда».
«А сколько ему лет?»
19.
«Ну, может, он у друзей или работу себе ищет».
«Да какая там работа? Его учиться заставить — самое трудное дело».
«Скучная работа — следить за чьим-то сыном. То же самое, что присматривать за женой», — подумалось мне тогда. Но в дальнейшем все оказалось серьезнее, чем я предполагал. «У вашего сына есть кто-нибудь? Девушка?»
«На него вообще никто смотреть не хотел. Все считали его каким-то не таким, без работы, без диплома. Хотя ухаживал он за одной девушкой, красивая такая, даже приводил домой. Потом они вроде как разошлись. Она, правда, звонила, спрашивала, мол, почему сын ей не отвечает на звонки, ну и все такое. Мать нас бросила, когда ему еще 2 года. Позже ее лишили родительских прав».
«Простите за вопрос, но в чем причина?» Крохин подумал немного, будто искал предлог, чтобы не отвечать на вопрос. Потом, наконец, решился.
«Алкоголичка она. Сейчас лежит в наркологическом диспансере».
«Ну что же, я берусь за ваше дело. Сейчас мы пойдем к вам и установим аппаратуру. Это необходимо». Мы с Крохиным прибыли к его дому. Это была обычная двушка. Стены, правда, впечатляли. На них были интересные обои. Такое ощущение, будто рука художника здесь орудовала.
«Сын мой рисовал».
Видимо, я произносил свои мысли вслух. Хотя, по моему взгляду, тоже можно было понять.
«Он у меня рисует неплохо. Правда, рисунки у него странные».
«Я могу осмотреть его комнату?»
«Да, конечно. Делайте, что хотите».
Я решил установить камеры в прихожей и в комнате сына клиента. Кстати, звали его Михаил. Евгений назвал сына в честь своего отца.
«Вот здесь комната Миши».
Я зашел в маленькую комнатку, поменьше моего кабинета, всего на метр. Ничем не примечательная комната на первый взгляд. Стол, стул, диван, да еще компьютер. Последний меня заинтересовал. «Скажите, а что хранится у него в компьютере?» Я ждал. По-видимому, клиент не мог ответить на этот вопрос. Он отрицательно кивнул головой, мол, черт его знает, что там висит. Тогда я спросил у него, можно залезть в компьютер сына? Евгений Михайлович подумал немного, а затем сказал:
«Хорошо, делайте, что хотите. Только помогите. Вот, правда, с деньгами у меня проблема».
«Не беспокойтесь, заплатите, когда сможете. Я не тороплю вас. Если, конечно, дело стоящее». Евгений Михайлович ушел к себе в комнату. А я включил компьютер, чтобы найти то, что может привлечь мое внимание. Чутье сыщика кричало мне прямо в ухо. Оно кричало, что с компьютера и нужно начать. К моему удивлению, запрос о вводе пароля не поступил, и Windows 7 без проблем стал загружаться. А может, этот парень наивен, как дитя? Его отец, судя по всему, в компьютерах, как моя Тонечка, тук-тук-тук, кто в интернете живет? Крохина-младшего еще не было, значит, можно спокойно работать. Я открыл избранные сайты, ничего не привлекало. Сайты знакомств, да соцсети, типа ВКонтакте или Одноклассники. Тогда я решил зайти под его именем на страничке, в которую он зарегистрировался. но с его машины это делать было небезопасно, и тогда я решил скопировать его данные на флешку. Она всегда хранится у меня среди амуниции сыщика, на всякий случай. Сделав дело, я выключил компьютер. Скрытые камеры в квартире были уже установлены и замаскированы. Заботливый папаша позаимствовал для этого дела свои авторучки, которые я обменял на свои, со скрытой камерой внутри. Я уже собирался уходить, и вовремя. В этот момент открылась дверь, и в квартиру зашел молодой парень, которым я признал Крохина-младшего. В моей голове была еще одна довольно дерзкая мысль. Пока Михаил раздевался, я осторожно открыл его сумку, благо она была на молнии, и быстренько просунул в щель еще одну ручку шпиона, в которой было вмонтировано подслушивающее устройство. Уж очень мне не понравилось Мишино озабоченное лицо.
«Сынок, где ты был?»
– раздался голос Евгения Михайловича. Я уже был за пределами его квартиры. Включив устройство для обратной связи, которое позволяет увидеть и услышать, что происходит в квартире, я начал внимательно наблюдать за происходящим.
«Отстань, батя, не до тебя сейчас! Блин, твою мать! Кто в моей сумке копался?»
«Все», — подумал я, — «план мой провалился». Одна надежда была на клиента, который уже знал, зачем я залез в его сумку.
«Сынок, да это, видимо, молния расстегнулась. Короче, не беспокой меня, я устал». «Миша, почему ты мне ничего не рассказываешь? Куда ты ходишь? Чем занимаешься?» «Слушай, отстань уже, сколько раз говорить?»
«Приду домой, посмотрю, что у него на страницах. А пока нужно проследить за парнем, куда он ходит». Я позвонил своему приятелю, участковому Бронникову, и договорился, что его помощник снова поработает на меня. Участковый, судя по его выкрику, только этого и ждал.
«Забери его уже отсюда, хоть навсегда. Задолбал меня в доску. Как тебя вспомнит, сразу криком кричит».
В общем, все было решено. Придя домой к Губанову, помощнику участкового, я обрисовал ему картину действий.
«Значит так, проследишь вот за этим парнем».
Я показал фотографию Крохина-младшего.
«Куда идет, с кем общается и все такое. Докладываешь каждые 10 минут. Телефон мой знаешь».
Довольный Губанов аж подпрыгнул от радости.
«Так точно, шеф!»
Дмитрий Губанов – это стыд, честь и совесть нашего сыска. Не знаю, чего наш участковый на него взъелся. Я так полагаю, что ему просто не нравится эта работа. Он привык сидеть с бумажками. Дмитрию вообще при жизни памятник русского героя ставить надо. После дела об убийстве студентки Марковой Губанова обступил эскорт журналистов и телеведущих. Ведь если бы не он... Помнится, тот самый чукотский шаман, которого я навещал регулярно, говорил мне, что настанет день, и Губанов уйдет от Бронникова навсегда, а тот даже не будет и просить его остаться. Старец слушал мой рассказ о расследовании, которое мы с Дмитрием вели, и кивал головой. Я оторвался, наконец, от мыслей и подошел к своему компьютеру. Он был у меня уже включенным. Видимо, в раздумьях я не заметил, как инстинктивно дошел до своего дома. И твою дивизию! Что Антонина обо мне подумает? На столе лежал обрывок листка, на котором ровным почерком было подписано:
«Сегодня ты должен принести мне все, что у тебя имеется в кошельке. Иначе...»
Дальше было непонятно. Я похолодел от ужаса, но мое внимание привлекла подпись внизу: «Дорогой, а здорово я тебя разыграла!» Ну, Тоня... Я плюнул и сел за комп. Нужно было пройтись по соцсетям и найти там что-нибудь, что могло бы помочь следствию. Как я уже говорил, поначалу это дело для меня было скучным, но, вглядевшись в Крохина-младшего повнимательней, чутьем понял.
«Берись за это дело! Немедленно!»
Я взглянул на портрет Шерлока Холмса, который служил мне ментовской иконой, и достал флешку. В ней уже были забиты все данные Михаила Крохина. Как всегда, на самом интересном моменте зазвонил мой Эриксон. Мысленно прокляв всех и вся, в шутку, конечно, я нажал прием вызова.
Алло, шеф!
А, это ты, Дмитрий. Ну, что там у тебя?
Михаил зашел в какой-то деревянный дом. Пройдясь немного по прихожей, он постучался в дверь. Ему открыли. А дальше я не успел ничего заметить. Дверь захлопнули сразу же.
Что за дом?
Да в каком-то районе, кажется, 20 километров от дома Крохиных.
Подожди, так с ним же сумка была.
Сумку он в прихожей оставил.
Твою! Только и успел выругаться я, не окончив фразу своего любимого сленга. У него же там прослушка! Короче, сухо отрезал я, пулей ко мне, будем думать, что делать дальше. Зря, конечно, я с ним так сурово, старался ведь парнишка. Системный блок, терпеливо жужжа, ожидал меня, когда я, наконец, изволю закончить телефонный трёп. И вот передо мной папка с данными. Так, ВКонтакте, мистер 666, пароль... В общем, вошел я во все соцсети под его данными. Долго ходил по форумам, сообществам и личным сообщениям, но все было скрытно и запутано. Совсем уж было отчаявшись, я уже собирался выйти из интернета, но вдруг замечаю, что кто-то пишет на страницу в Одноклассниках. Сообщение было следующего содержания.
«Майк, твоя жертва нам подходит. Завтра же на алтарь вместе с ней приходи».
Меня бросило в дрожь. В дверь позвонили. Я встал, подошел к двери и открыл. Явился Губанов. По его улыбке сразу стало понятно, что-то накопал. «Шеф, пока я шел, случайно мне встретилась девушка, какая-то испуганная». Вся трясется. Она следила за мной. Вот я и спросил, мол, чего следите? А та говорит, детективу я вашему. В общем, стоит в подъезде, ожидает указаний. Мой внутренний голос опять раскрыл пасть.
Ну что, вот тебе первый свидетель. Или потерпевший, как хочешь. Так и называй.
«Быстро! Веди ее сюда! Охренел, что ли, бедных девушек в подъезде оставлять?»
«Сию секунду, шеф!»
Нервы, нервы, нервы... Что-то часто стал я раздражаться. Валерьянки, что ли, принять? Или жену попросить, чтоб психиатру сводила?
Тьфу ты, черт, совсем не о том думаю!
«Роман Антонович!» Меня окликнула девушка, лет 18, красивая, худенькая, с бледным лицом.
«С парнем моим Мишей что-то случилось».
«С Крохиным?»
«Да. А откуда?»
Я быстро пересказал ей всю суть дела. Девушка чуть заметно улыбнулась.
«Я Виктория Глухова. Мы с Мишей встречаемся полгода. Он раньше никогда не был таким... таким странным, что ли. Всегда провожал до дома, в кино ходили. А вот после того, как он связался с этими...»
Девушка разрыдалась. Губанов, недолго думая, принес с кухни графин с водой. Девушка сделала лихорадочный глоток и, придя в себя, продолжила.
«Однажды я увидела его с какими-то странными парнями в черном. Я не могла разобрать, о чем они говорили, так как была одних в 10 шагах. Подойти боялась. Вдруг заметит и еще шпионкой назовет.
я вспомнил письмо, которое пришло на страницу Михаила. Страница с письмом была еще открыта. Я нажал на ник отправителя.
«Вот, вот один из них!»
С испугом скрикнула Виктория. «Да, имя было написано каким-то странным шрифтом, не разобрать. Выглядел он очень скверно. Черная куртка с перевернутым крестом на лейбле, черные же брюки, и сам он чем-то намазан.
После того, как он с ними связался, я стала замечать в его поведении странности. Избегает меня, на звонки не отвечает. Отец его человек добрый, сам не понимает, что с сыном».
Я вспомнил слова Евгения Михайловича и понял, что он говорил именно об этой девушке.
«Шеф! Шеф! Идите сюда! Михаил вышел из дома! Прослушка его фиксирует!»
Я усадил девушку в кресло и пошел в зал, где ждал меня Губанов. Действительно, Михаил находился, судя по всему, в сквере и разговаривал с каким-то человеком.
«Пойми, Вальдерон, я не смогу это сделать. Лучше ты сам». «Майкл, ты что, струхнул?» «Да пойми ты, она моя девушка, хоть и бывшая. Рука не поднимется».
«Ты хочешь быть воином или соплей зеленой?»
«Воином».
«Тогда завтра жду тебя на алтаре».
«Ладно, ладно, только смотри, ты обещал меня прикрыть».
«Не сыпь компот, Майкл, наши братья тебя прикроют».
Я сразу вспомнил странный сон, который чуть не довел меня до приступа истерии.
«Девушка, что сидит сейчас в моем кабинете, напоминает ту женщину, которую я видел во сне».
Алтарь, женщина, сон.
«Роман Антонович!» Душераздирающий, срывающийся в плач голос девушки заставил меня буквально подпрыгнуть. «Губанов, ты сиди и слушай дальше, потом все покажешь в записи!»
Я пулей влетел в кабинет. Девушку трясло, она не могла говорить, губы ее дрожали словно с похмелья. Что же ее так напугало? И тут на мониторе я увидел еще одно сообщение, которое пришло уже от другого. Там было написано следующее.
«Майкл, запомни, если Вальдерона обманешь, я твою кралю сам на кусочки разберу».
На Викторию было страшно смотреть. Я приложил свою руку к ее голове, чтобы как-то унять дрожь. Обычно это действует. Чукотский шаман показывал мне, как это делается. И правда, девушка немного успокоилась.
«Михаил, Михаил хочет... Не верю,
говорила девушка с трудом, будто маленький трехлетний ребенок пытается произнести свое первое слово. Я еще раз приложил руку к ее голове, подержал так минуты две, после чего Виктория уже пришла в себя окончательно.
«Зачем он так со мной?»
Я решил оставить Вику на ночь у себя, пусть отдохнет в спальне. Все равно пустует. Вечером Тоня пришла с работы и, увидев в моем кабинете девушку, только усмехнулась, но для вида сделала такое страшное лицо.
«Антонина, ты чего? Напугаешь девушку?»
«Ой, да ладно, уж и пошутить нельзя».
Жена накормила гостью, после чего мы уложили несчастную спать. Завтра тяжелый день. Я все думал о Михаиле. Что если отец узнает, чем он занимается? Это же позор. Позор на его седую голову. А если в этом замешан не Михаил? Нет, надо все взвесить. Будет день, будет пища. А сейчас спать. Спят усталые игрушки. Сыщик спит. Как ребенок, ей-богу. А, забыл совсем. Небольшое досье на пока еще единственного свидетеля по делу. Виктория Глухова, 18 лет, студентка, учится на педагогическом факультете, живет в Волгограде, в Москву приехала поступать. Вот и все. На следующий день мы приготовили план операции. Подробности рассказывать не буду, иначе интерес пропадет. А так хорошо продумано было. Мы наблюдали за Михаилом. Заранее зная, где будет проводиться так называемый ритуал жертвоприношения, мы спокойно и уверенно шли к пункту назначения. Наконец, добравшись до места, мы затаились. «Ну что?»
«Я вижу, тебя привели. Прости, но я должен это сделать».
На алтаре лежала девушка. Все повторялось, как было в моем сне. Михаил вытащил нож, огромный как шампур, и нанес два удара. Манекен разлетелся в щепки. «Виктория, выходите!» Михаил ничего не замечал. Его глаза наполнялись слезами. Он истерично рыдал и произносил какие-то странные слова. Вот теперь можно рассказать весь план проделанной работы. В тот день я проснулся раньше всех, так как мои мысли не давали мне покоя. Осторожно, чтобы не разбудить Тоню, я вошел к себе в кабинет и решил пробить по базам этого Вальдерона. Фотографию его я сохранил и отправил в нужное место. В скайпе как раз сидел мой давний товарищ, тоже частный сыщик. Он вообще-то встает еще раньше меня, где-то в 7:00. Звонить я ему не стал, а просто отправил сообщение. В общем, мы с ним быстренько пробили этого супчика. Его настоящее имя – Алексей Курлянский. Родители держат крупный бизнес. Парень подозревался в странном убийстве молодой девушки лет 19-20. Но то ли его прикрыли, а может, он сам как-то отвертелся. На этом я остановился более подробно и нашел в интернете интересную статью.
Иван Гуляев признается в том, что убил свою девушку из ревности. Мол, доброжелатели сообщили, что она изменяет с каким-то уродом. Сейчас он находится на реабилитации в психдиспансере.
Я услышал, как мой внутренний голос снова кричит, указывая на мое чутье и догадливость. План операции по предотвращению жертвоприношения был такой. Мы разыскали то место, которое Вальдерон называл алтарем. По словам очевидцев, Иван Гуляев убивал свою девушку именно там. И мы не ошиблись. Вместо Виктории я возложил на этот алтарь, который представлял из себя обычную не понять откуда взявшуюся доску, манекен. А дальше вы знаете сами. Михаила подняли с земли. Он лежал, сжимая нож в руке, и выл, как забитый волк. Викторию мы решили ему не предъявлять. Не дай бог еще дуба даст от шока. Можно сказать, что дело уже закрыто. Но это не так. Скорее закрыто начало дела. На третий день я навестил Евгения Михайловича. «Ваш сын сейчас будет проходить реабилитацию. Вчера вечером он пришел в себя и рассказал все. Ему запудрил мозги некто Вальдерон, он же Курлянский Алексей. По моим данным, этот человек занимается тем, что доводит людей до сумасшествия. Зачем он это делает, еще неизвестно».
«Эх, Мишаня, Мишаня, Роман Антонович, дорогой, я так вам благодарен, его не посадят».
«Да нет, что вы, убийство же не произошло, я заменил жертву на манекена, вот и все». Евгений Михайлович закурил.
«Роман Антонович,
не бросайте это дело. Доведите это дело до конца и накажите гниду, которая втравила моего сына в дерьмо.
На следующий день я отправил Губанова к родителям Курлянского. «Особо не болтай ничего, только задавай вопросы. На всякий случай установи скрытую камеру в квартире».
«Есть!»
Вытянувшись по стойке смирно, отчеканил наш герой московского сыска.
«Да оставь ты этот официоз. Не в опорном пункте. А я не Бронников.
Простите, Роман Антонович, привычка».
Губанов вышел из дома. Мне пришла мысль проверить одну зацепку, но прежде надо дождаться помощника. Я уверен, что он раздобудет для меня информацию. Спустя полчаса бравый солдат вернулся. На его лице я заметил след от удара.
«Какая мразь тебя! Ой, сам ничего не понимаю. Только подошел к дому Курлянских, как получил резкий удар по морде. Потом чья-то тень промелькнула и исчезла сразу же. Курлянские встретили меня как-то неприветливо. Твердили одно и то же. Мы, мол, своему сыну не указчики и все такое. Камеру поставил. А то!»
Этого поворота событий я, в принципе, и ожидал. Хотя и надеялся на лучшее. «Ну да ладно. Сейчас мы понаблюдаем за ними». Скрытая камера отчетливо показала озабоченное лицо Курлянского-старшего.
«Оля, мне кажется, они все пронюхали. Надо срочно что-то придумать».
«Слушай, Марат, я не хочу терять из-за твоего сына репутацию. Сам с ним разбирайся».
«Дура ты! Между прочим, это мой бизнес. Ты его держишь только потому, что...»
«Знаю, знаю. Ты мой муж и все такое. Ладно, прости, я погорячилась. Знаешь, что я придумала? Надо отправить его за границу. Так будет лучше».
Я наблюдал за этой странной парочкой. Что же они скрывали? Мое чутье подсказывало, что они боялись чего-то такого, что может подорвать их репутацию. Оставив Губанова наблюдать, я решил пробить по базам семью Курлянских. Оказалось, что жена Курлянского-старшего, Ольга, приходится Вальдерону, он же Алексей Маратович, мачехой. Первая жена умерла при родах. Мне показалось, что-то я упустил. Ну что?
Вот же!
Я решил снова посмотреть досье Алексея Курлянского и на этот раз более внимательно. Поисковик указал мне на интересную статью о сбежавшем из психиатрической больницы парня лет 25-30. Фотография сбежавшего.
«Твою дивизию! Это он, наш любимый Вальдерон!» «Роман Антонович, быстрее сюда!»
Я вбежал в зал. Губанов жестом указал мне на экран. Я увидел страшную картину. Бизнесмен Курлянский наполнял шприц.
«Пора, Дмитрий! За мной!»
Мы поспешно оделись и побежали к дому Курлянских. Мое чутье подсказывало, что этот влиятельный урод готовит сыну теплый прием. Я подошел к двери квартиры Курлянских и постучал.
«Кто там еще?» –
раздался злобный бас.
«Откройте! Вы заливаете! Соседи жалуются!»
Курлянский-старший нехотя открыл дверь. Шприц он держал в руке. Я молниеносным движением выбил шприц из рук Марата Курлянского.
«Слушай, ты! Какое тебе дело до меня и до сына? Он больной, и ему уже ничто не поможет!»
За что же вы, Марат Сергеевич, так не взлюбили своего же сыночка? Смотреть за ним надо было лучше.
Уйди, паскуда.
А если жена узнает, что вы задумали? Курлянский немного пришел в себя.
Ладно, пусти.
Мы с Маратом зашли в зал огромной четырехкомнатной квартиры. Губанова я оставил ждать в прихожей.
Сколько вам нужно, чтобы его не осудили?
Деньгами нас не купишь, подонок. В моем ментовском сердце мгновенно появилась такая злоба, что был бы я не на стороне закона, врезал бы ему промеж ушей, да отправил бы в сумасшедший дом для влиятельных сволочей.
Да пойми ты, сыщик, если посадят его, репутация моя накроется. Медным тазом, между прочим.
Она уже накрылась. Дверь в прихожей открылась, и вошла жена Курлянского.
«Что здесь происходит? Что вам всем от нас нужно?»
Ольга Потаповна, если не ошибаюсь. Женщина кивнула. «Ваш муж хотел избавиться от сына способом, ну, скажем, нетрадиционным». Я указал ей на шприц.
«Все это неправда! Марат, скажи, скажи, что это ложь! Ну что ты молчишь?»
Я увидел в глазах отца Курлянского полное отчаяние. Все-таки есть у бизнесмена в сердце.
«Ладно»,
— повернувшись ко мне, решился Марат.
«Пусть будет, что будет».
«Марат, идиот! Остановись! Ты что, совсем охренел?»
«Губанов, ко мне!» Марат держал в руке еще один шприц и готовился сделать себе укол.
«Стоять!»
Губанов, повторяя все мои приемы, таким же движением выбил шприц из руки Марата.
«Что ты делаешь?»
Жена Марата рыдала так громко, что у меня сердце ёкнуло. Марат бился и метался, как сумасшедший. Пришлось вызвать скорую. «Пройдемте на кухню. Нам нужно поговорить». Ольга проводила меня в кухню. По ее глазам читалось: «Виноватая, сажайте меня». Но привлекать ее было не за что. Мне нужно было всего лишь задать пару вопросов.
«Прошу прощения за грубость. Я думала, все обойдется. Мы отправим Алешу куда-нибудь за границу, и никто ничего не узнает. Тоже знал, что Марат способен на...»
«Почему он повел себя так дико?»
«Я узнала, что он страдает психическим заболеванием. Марат пытался скрыть это, но случайно я нашла у него в сумке справку от психиатра. Нет, вы не думайте, мне незачем чужие сумки потрошить».
Я понимающе посмотрел на женщину.
«Я ничего не стала ему говорить. Сделала вид, будто не видела эту злосчастную справку».
«Где Алексей?»
«Не знаю, он все время шляется по улицам. За ним никто не смотрит. Я вся на нервах. Муж вечно требует от меня чего-то. Для всех я с ним бизнесом занимаюсь. На самом деле, Марат весь свой вонючий бизнес пытается мне всучить».
Я вышел из квартиры Курлянских, мрачный, как черная туча. Губанов шел рядом со мной. Мы о чем-то говорили, потом просто молчали. За недолгую работу в моем агентстве Губанов стал относиться ко мне как к отцу. Мое ментовское сердце растрогалось. В общем, в таком настроении мы добрались до дома. «А кстати, Санька неделю назад звонил. Так сына зовут. С рождения незрячий. Он сдал курсовую на отлично. Сейчас у него тяжелые времена. Каждый день подготовка к новым экзаменам. Мы болтали с ним больше часа.
Благо, у него ноутбук теперь подключен к интернету. Я рассказывал ему о своей работе, он об учебе. Вспоминали давнее время, как мы были в парке, катались на аттракционах, ходили в зоопарк. Антонина рассказывала ему про природу.
«А ты, отец, все-таки добрался до моей старой кассеты?»
«Да ладно, хоть какая-то память ушедших дней». «Да, сынок, сколько же лет тогда мне было? Я, кажется, еще лейтенантом был. Или капитаном».
«Да нет, ты, по-моему, уже майора получал. Мама рассказывала».
«Нет, подожди, майора я получил, когда тебе было 12». Душевный разговор, нечего сказать.
Итак, операция «Синрикё» начинается.
У меня появился план, как поймать нашего преступника. Кстати, почему зовут его Валдероном, история умалчивает.
Может, книгу какую прочел, а может, в интернете нахапал.
Я прикрепил к Губанову прослушивающее устройство, наказал ему, что нужно сделать, и отправил. Конечно, сидеть сложа руки и ждать героя сыска я не стал. Бросать его очень рискованно. На Губанова было больно и жалко смотреть, глаза заплаканы, морда расквасилась. Ходит он по парку, ревет благим матом.
«Эй, пацан, чего рыдаешь?»
Кубанова наконец-то окликнули.
«Да вот, девушка моя не звонит, не пишет. Вдруг что случилось?»
«Да гуляет она налево-направо. Уж поверь, все они такие».
Рыбка клюнула. «Давай, Дима, подсекай!» Промывка мозгов началась. Я нисколько не сомневался, что перед Кубановым стоял наш преступник. В общем, целых полчаса ушло на промывку мозгов. Алексей, в кавычках Вальдерон, закончив свою черную миссию, повернул к какому-то заброшенному гаражу. Черт возьми, а гараж-то я не заметил! Действительно, когда мы выходили из дома Курлянских, никакого заброшенного помещения не было видно. А может, мы просто не замечали. Что же там хранит этот злостный деятель? Губанова я отправил домой смывать с себя грим. Вы, наверное, догадались, что бледное, заплаканное лицо обиженного жениха – это всего лишь маскировка. Ничего, отмоется. Я принялся наблюдать за действием преступника. Наконец он привел меня в тот самый заброшенный гараж. Вставил в ржавый замок ключ и открыл дверь.
«Ёшкин тазик! Там же настоящий хирургический кабинет!»
Я вспомнил убийство девушки из статьи, которую я нарыл в интернете. «Ее тело так и не нашли!» Мой внутренний голос меня начал корить, бронить и материть. В общем, указал мне на все мои недостатки. Я это и так понимал. Но мы же могли вскрыть гараж, найти улики против Курлянского, доказать его причастность к убийствам, что он чужими руками лишал невинных девушек жизни.
«Ну, мои милые, сейчас займемся делом. Скоро к вам присоединится еще одна, и тогда мы совершим обряд черной магии».
Я наблюдал за ним, стоя в 10 метрах от гаража. Мое сердце бешено билось. Я не понимал, но мне что-то мешает схватить этого урода прямо сейчас. Какой-то странный шум. Чьи-то шаги. Кто-то идет.
«Лешенька, что ты делаешь?»
«Твою дивизию! тебе и мачеха. Перед преступником чуть ли не на коленях стояла Ольга Курлянская.
Уйди! Не видишь? Я готовлюсь к обряду.
Сыночек мой, тебя же посадят. Я помогу тебе. Сдам тебе клинику, хорошую клинику.
Ольга Потаповна, уйдите! Мне пришлось вмешаться, так как из-за голенища Вальдерона показался большой острый нож.
Это вы? Зачем? Зачем вам это? Я сама о нем позабочусь, сама!
Я сказал, уходите! Мне пришлось силой оттащить ее от гаража. В это время нож пролетел мимо наших голов и приземлился чуть дальше от того места, где мы с Ольгой стояли.
Почему? Почему он кинул нож?
Сука! Грязная шлюха! Как ты могла заменить мне мать? Как ты могла встать у меня на пути? Вы все должны гореть в аду! Вот видишь, все они получили свое, а я готовлю их к отправке в бездну адову. И ты пойдешь следом, если сдвинешься с места!
Алексей, гараж окружен. Сдайте все ваши ножи, топоры или что там у вас и выходите! Я старался держаться уверенно. Ольга, сидя на корточках, рыдала так горько, что мне стало не по себе.
«Да пошел ты, сран вонючий! Крутой, что ли? Я больной! У меня справка есть! Мой отец все равно все сделает так, что меня выпустят!»
«Твой папаша уже лежит в психушке. У него тоже есть справка».
«Лжешь, тварь! За это вы будете гореть в аду!»
Я растерялся. С одной стороны, мне нетрудно взять, да и прижать этого урода к стене. Но Ольгу я бросить не мог.
«Эй, Антоныч! Ты женщину-то отпусти, а то подумают фиг знает что!»
Донесся до меня знакомый голос. И не успел я опомниться, как раздался крик преступника, сливающийся со звуком защелкивающихся наручников.
«Ольга Потаповна, ну что ж вы влезли-то куда не нужно?»
«Капитан Латанин!»
Человек с большой буквы. Он не раз выручал меня, когда я служил в полиции.
«Так, стоп! Откуда вообще он здесь появился?»
«Ты, видимо, забыл камеру выключить. Мне позвонил твой стажер. Сказал, что, мол, шефу помочь нужно».
Тьфу ты пропасть. И точно, моя камера светилась, указывая на дисплее надпись «Он». «Ай да Губанов! Латанин, уведи эту мразь от греха подальше, иначе я сяду вместе с ним!» Капитан, понимающе кивнул и посадил Алексея Курлянского в тот самый знаменитый автобус-лоховоз. Так мы прозвали латанинский тарантас, который уже повидал немало убийц, насильников и бандитов. Ольгу я отвел домой. Дал успокоительного, благо в аптечке нашлись подходящие таблетки. Налил стакан воды. Наконец она оклемалась.
«Простите, пожалуйста, я не хотела вам помешать. Мне показалось, что так будет лучше».
«Прошлого не вернешь». Я грустно взглянул ей в глаза и понял. Не тот человек ей достался. Не тот пасынок. Не та жизнь. 3 недели спустя. Дело Алексея Курлянского завершилось. Он был помещен в спецлечебницу. Внятно он толком так ничего и не объяснил. Повторял лишь: «Все бабы должны гореть в аду» и прочая ерунда. Вообразил из себя инквизитора. «Аум синрикё 21 века российского пошива».
Сыну моего клиента еще долго находиться в клинике. Обычно лечение проходит полгода. Евгений Михайлович навещает меня частенько. После завершения дела мы сидели в пустующей спальне моего сына, что-то пили, о чем-то говорили. Компанейский мужик, скажу я вам. А Губанов-то прославился. После того, как Бронников узнал о его подвиге, журналисты толпами обсыпали бедного парнишку со всех сторон. Тяжелое было дело, нечего сказать. Кто знает, не сбежит ли Вальдерон снова, не объявится ли его преемник, если, конечно, таковой родится на свет, лет этак 17. Постскриптум.
Вяжите этого урода! Это он меня тогда ударил, когда я к Курлянским добирался!
Губанов притащил ко мне домой какого-то парня, по виду лет 19.
Короче, рассказываю. Иду я как-то от Бронникова, вижу, знакомая харя навстречу движется. Ну, тут я его сразу: «Гражданин, представьтесь!» По его взломной ухмылке было видно, он меня узнал.
Таким образом, спустя еще одну неделю после окончания дела, нашелся и подельник Вальдерона. Хотя, скорее, не подельник, а так, мелкая шестерка. А посадят его года на 3, и дело с концом. С главным преступником-то уже давно разобрались.